Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания слово в праздник Крещения Господня, сказанное Высокопреосвященнейшим митрополитом Сурожским Антонием Блюмом в храме во имя Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 90-е годы прошлого века. Эту запись любезно предоставила нашей радиостанции Елена Садовникова. Программу продолжит преснопамятный архимандрит Георгий Тертышников, профессор Московской Духовной Академии, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Ко дню памяти святителя Феофана, затворника Вышинского, мы предлагаем сегодня фрагмент из трудов батюшки, посвященный наследию святителя Феофана, затворника, о промысле Божием. Завершит час материал, подготовленный журналистом Еленой Смирновой. Вы услышите интервью с церковным писателем и издателем Ильей Васильевичем Поповым, который занимается долгие годы возрождением некрополей, посвященных великим людям России. Рассказ Ильи Васильевича коснется также недавно вышедшей его книги, посвященной преподобному Серафиму Вырицкому. Умная душа, презирая вещественное стяжание и маловременную жизнь, избирает утешение небесное и жизнь вечную, которую и получит от Бога за доброе житие. Преподобный Антоний Великий. Во вторник Святая Церковь совершила празднование Крещения Господня, Богоявления. Сегодня, дорогие слушатели, мы предлагаем вам архивную запись краткого слова митрополита Сурожского Антония Блюма в праздник Богоявления, сказанного им в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 90-е годы прошлого века.
«С таким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят к вере, мы вспоминаем о своем крещении. Как дивно думать, что потому что наши родители или близкие нам люди открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед Богом, таинством крещения мы стали Христовы. Мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как юная невеста несет имя человека, которого она полюбила. Полюбила на жизнь и на смерть, и который дал ей свое имя. Как это имя, человеческое имя, мы бережем, как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страшно было бы поступком, образом своим его отдать на хулу недоброжелателям. И именно так соединяемся мы со Христом. Спаситель Христос, Бог наш, ставший человеком, нам дает носить свое имя. И как на земле, по нашим поступкам, судят о всем роде, который носит то же имя, так и теперь, по нашим поступкам и по нашей жизни судят о Христе. Какая же это ответственность? Апостол Павел почти что 2000 лет тому назад предупреждал молодую христианскую церковь о том, что ради тех из них, которые живут недостойно своего призвания, хулится имя Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллионы людей, которые хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину, в Боге не отстраняются от Него, глядя на нас, глядя на то, что мы не являемся, увы, образом живым, образом евангельской жизни, ни лично, ни как общество. И вот в этот день крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя и призвать всех сказать, которым было дано креститься во имя Христа. Вспомните, что вы стали теперь носителями этого святого и божественного имени, что по вас будут судить людей, будут судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех, что если ваша жизнь, моя жизнь, будет достойна этого дара Божия, тысячи вокруг спасутся, а если будет недостойно, пропадут. Без веры, без надежды, без радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешный, погрузился в эти страшные иорданские воды, которые как бы отяжелели, омывая грех человеческий образно, которые стали как бы мертвыми водами. Он в них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям человеческого падения, греха, унижения. Для того, чтобы нас сделать способными жить достойно человеческого нашего достоинства, достойно самого Бога, который нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему родными и своими. Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий призыв. Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство, как велика наша ответственность, и вступим в начавшийся уже теперь год так, чтобы быть славой Божией и спасением каждого человека, который прикоснется нашей жизни. Аминь.
Вы слушали слово митрополита Сурожского Антония Блюма в праздник Крещения Господня. Запись из архивов радио «Радонеж» любезно предоставлена Еленой Садовниковой. Нашу программу продолжает преснопамятный архимандрит Георгий Тертышников о промысле Божием по творениям святителя Феофана Затворника. Этот фрагмент беседы мы посвящаем памяти святителя Феофана.
Сотворил мир. Бог не предоставил его самому себе, но имеет постоянное попечение о сохранении бытия своего создания и достижении им предназначенной ему цели. Иначе непрерывно промышляет о нем. Промысл Божий по учению Святой Православной Церкви есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим последствиям, всякому добру спомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Промысл Божий простирается на все существующее в мире, великое и малое, на мир видимый и невидимый, на общие мировые события и на частные, незначительные проявления бытия и жизни, на весь род человеческий, на отдельные царства и народы, и на каждого человека в частности, как и на каждое живое существо. Промысл Божий открывается преимущественно в двух действиях – сохранении и управлении. Мир весь создан Богом, и его жизнь, его история – есть осуществление мысли Божией. Поэтому даже самая малая его часть не может существовать без божественного попечения. Без действия всесохраняющей силы Божией мир не мог бы существовать ни одного мгновения, все бы тотчас разрушилось. Бог сохраняет бытие и жизнь всех тварей, как высших, так и низших. И все действия и события в мире – в вещественном и в мире нравственном, направляет к определенной им цели. Промысл Божий обнимает всю Вселенную, в том числе и нашу Землю, со всеми ее силами и законами, весь строй и порядок мировой жизни. Только через Господа все в мире может успешно достигнуть своего назначения. По мысли епископа Феофана Затворника, творение Богом мира продолжается и выражается в промыслительном участии его в жизни всего им сотворенного. Главные, всеобъемлющие действия промышления совершены в начале, говорит святитель, при устроении всех вещей. Но устроив все и пустив в ход, Бог не связал себя ничем, а оставил за собой свободу привлекать, когда нужно, и чрезвычайную помощь. Он действует как хозяин в доме, который заводит порядки и, поддерживая их, не вяжет себя, однако же, ими, а относится к ним властно с хозяйственным благонамерением. Промышление Божие о внешнем мире проявляется через действие тех законов и подчиненных им сил, которые при творении заложены были в основу всего мироздания. Мир вещественный неуклонно идет по положенным в нем силам и законам к указанной ему цели. Тут нет места произволу. Только ради высших нравственных целей божественное мановение приостанавливает, ускоряет или изменяет такое течение на время, и то лишь в известном месте и случае, оставляя его, кроме сего, неизменным всюду. Непрерывным и непроизвольным действием эти законы определяют внутреннюю саморегуляцию всего мирового процесса, обеспечивающую и устойчивость этого мира и осуществление им своего назначения. Мы можем видеть некоторые свидетельства действия явного промысла Божия об этих людях. В этом мы можем убедиться на собственном примере. Если станем размышлять над течением своей жизни со вниманием, то в конце концов увидим, как мудро направляет нашу жизнь десница Божия. Господь не оставляет человека в его нуждах и избавляет от различных опасностей, особенно тех, кто имеет страх Божий. Много немощи у нас внутри, наставляет святитель Феофан. Много неприязностей и вовне. Мы ходим, как по трясине, готовые погрязнуть в ней. Но Слово Божие укажет тебе десницу Божию, всегда простертую к тебе и поддерживающую тебя. Бог располагает всеми событиями, счастливыми и скорбными. У Него и наши болезни, и наше здоровье, и все, что от Бога подается нам во спасение наше. Не лишены промышления Божие и люди нечестивые, ибо у Него нет ни одной твари заброшенной, тем паче твари разумной. Хотя промысл Божий простирается на всех людей, благочестивых и нечестивых, однако благочестивые удостаиваются особого попечения Божия. Множество бесчисленных примеров из Священного Писания и особенно житий святых свидетельствует, что Бог имеет преимущественное попечение о рабах Своих. Им Он чудесным образом подает все нужное для поддержания жизни. Господь посылает им временное благо, когда это нужно для совершенства их нравственного, для блага других, живущих с ними, и для прославления имени Божия. Господь Иисус Христос обещал своим верным последователям не только пребывать с ними во все дни до скончания века и вообще обилие духовных благ, но и особенное содействие в удовлетворении житейских нужд. Божие попечение о людях больше и заботливее материнского, ибо у Него все дети и нет пасынков. Добрым действием Бог всеми способами помогает. Любящим Бога, учит апостол Павел, вся поспешествует во благое. Господь все устрояет во внешней и внутренней нашей жизни. Ничто существенно доброе не укореняется в нас без Него. Именно Он формирует в нас духовную жизнь и руководит ею. Итак, нет тебе покоя, Господи, восклицает Пресвященный Феофан. До меня боидиши, меня ища заблудшего. В седьмой день почил ты отдел творения, а отдел спасения не почиваешь. Но от начала и доселе делаешь и ты, и Отец твой. В отношении разумных тварей Господь назначает частные и общие цели, но к достижению их никого не связывает, а ожидает, чтобы разумно свободные твари сами сознали эти цели и сами себя определили свободно к достижению их. Христианин должен стараться привлекать благословение Божие на свои дела преданием всего себя Богу и богоучрежденному порядку, хранящемуся в Святой Церкви. Бог ведет предавшего себя Ему, как Ему то угодно, учит епископ Феофан. Ты только делай свое, делай дела долго, по семейству, гражданству, по церкви, дела благотворения и подвижничества. Все как от Бога и для Бога. И Бог, везде сы и вся исполняя, приведет тебя к себе. Вера удостоверяет христианина, что все в жизни совершается от Бога. И поскольку Господь все благ, то любые события человек должен принимать как спасительные для себя. Христианин должен проявить мудрость, обращая все случающееся в жизни во спасение души и извлекая из каждого события душевную пользу. Кто входит в намерение Божие, тот ублажается и блаженствует, а кто не хочет войти и уклоняется от них, тот становится отверженным и страдает. Если человек уклоняется от намерений Божии, то это не значит, что они останутся неисполненными. Блажена душа, почивающая в руках Божьих. Как младенец у груди матерни, покоится она на руках Божьих. Промышление Божие обнимает целое царство и народы. Не случайно возникает и исчезает с лица земли отдельные народы. Каждому народу премудрость мироправителя предназначила и свое время, и свое место на земле, пределы бытия и степень благоденствия. «Будущее сокрыто от нас», — рассуждает епископ Феофан Затворник, «а прошедшее научает, что в судьбах народов все строится не столько по усмотрению и предположениям человеческим, сколько по неисповедимому водительству Божию». Сообразно с целями своего мироправления, Бог в определенное время воздвигает в том или другом народе достойных мужей в качестве орудий для выполнения его мудрых целей в управлении народами. В руце Господне власть земли и потребного воздвигнет во время на ней. Предопределение Божие относительно каждого отдельного человека или целых народов есть сокровенные советы Божии для нас до ясности непостижимые. Грядущее предначертывается на небе, а исполнение его подготовляется на земле в нас и через нас. Помышления Божии далеки от человеческих, как небо от земли. У Бога все, как в устроении великого мира, так и в устроении маленького человека, мудро, определено мерою, весом и числом. Как это нашему уму не постигнуть? Судьбы твоя бездна много.
Вы слушали фрагмент беседы преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, «Промысл Божий в жизни православного христианина по творениям святителя Феофана Затворника». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я имею возможность встречаться с замечательными людьми, представляющими наше православие. И сегодня мы беседуем с Ильей Васильевичем Поповым. Здравствуйте, Илья Васильевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я-то вас знаю как автора многих книг. Вот, в частности, недавно вышла книга о Вырице. Вы были одним из авторов. Могу также сказать, что Илья Васильевич помогал мне, когда я составляла книгу по Александру Невскому. Он тоже предоставил мне свои материалы о храмах Александра Невского по миру. Кроме того, у него и так вышло из своих достаточно много книг, но он занимается и многими другими вещами, о которых вам не безинтересно будет узнать.
Что можно сказать? С 1990 года по 2012 год я был членом редколлегии, редактором отдела, затем редактором журнала «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости». Это журнал в последнее время в основном церковно-исторический, где значительное количество материалов уделялось истории Санкт-Петербургской епархии, истории русской церкви, новейшей истории русской церкви, в частности, судьбам новомучеников и исповедников российских, или, как теперь говорят, новомучеников и исповедников земли русской. И продолжаем с единомышленниками собирать материалы о них. Сейчас как-то канонизации приостановились, слишком большие фильтры установлены. Таким образом, практически процесс канонизации остановился. Ну, есть такое мнение, что достаточно прославлено мучеников московских и подмосковных, бутовских.
Должна вас огорчить, что и там тоже приостановлено. Просто это в силу объективных причин гораздо более тщательно стали проверять сведения, которые подаются, потому что в процессе вот этих вот изысканий выясняются какие-то новые сведения, и получается, что некоторые новомученики оказались, ну, не совсем новомучениками, к сожалению.
Да, я в курсе, что из святцев изъяли 19 или больше святых. Честно говоря, я не буду комментировать. Более 40 житий представлено было от Петербурга. Но вот процесс объективно приостановился. В отношении того, чем мы занимаемся в Петербурге и окрестностях нашего города, одна из главнейших тем – это исторические некрополи нашего города. Петербург был имперской столицей. При этом здесь были представлены самые разные общины. Конечно, в первую очередь наиболее многочисленная была православная русская община, в которую вливались люди, приехавшие из разных уголков России и даже впоследствии обрусевшие представители многих разных других народов из Балтийского региона и не только. И поэтому Петербург имеет один из самых богатых некрополей мира в плане представленных здесь людей, в плане памятников, которые в значительной степени все же сохранились, хотя ряд захоронений, по крайней мере, памятников утрачены. И, в частности, вот одно из кладбищ городских, очень больших, Митрофаневское кладбище, православное и лютеранское, рядом еще находится маленькое Старобряческое кладбище, Громовское, вот стало объектом не только изучения, но и защиты в судах, то есть в трех судах, один был Московский суд и два петербургских, в которых удалось отстоять территорию некрополя от застройки, которая не была замечена властями города, еще предыдущим руководством города, родственникам погребенных. В 16 странах мира пришлось объединиться в деле защиты этого некрополя. Ну, надо сказать, что это некрополь огромный, в котором погребено и покоится в земле более 400 тысяч человек, начиная с 1831 года, когда кладбище было основано первоначально как холерное. И там были похоронены очень многие видные деятели общественные и деятели культуры, которые умерли в эпидемию холеры 1831 года, и предприниматели, и военные. Ну, среди них, например, вице-адмирал Головнин, который благодаря своему кругосветному путешествию и плену в Японии содействовал установлению дипломатических отношений между нашими странами. Это польская пианистка Мария Шимановская, Мария Агата Шимановская, рожденная Воловская, которая является ученицей Огинского, автора знаменитого полонеза, в какой-то степени учительницей Шопена, и вот в таком же стиле, так сказать, ее музыка звучала. Она была пианисткой их величества, их высочеств, то есть при дворе была, ну вот эпидемия вот ее жизнь унесла. Она тоже похоронена на этом кладбище. И впоследствии тем, кто умер в эпидемию, были добавлены участки для обычных захоронений. Кладбище имеет площадь 38 гектаров. Там был открыт лютеранский участок, где похоронены петербургские финны, шведы, немцы. Очень большой немецкий некрополь. Значительный старобряческий некрополь. В плане православных, например, большое количество петербургского духовенства там похоронено, настоятели Исаакиевского собора, Казанского собора, более 16 родственников святого праведного Иоанна Кронштадтского, семьи Литвиницких, Несвицких представлены там могилами, которые, к сожалению, сами памятники были срыты в советское время, но захоронения в земле они остались, да и многие памятники лежат на своих местах, где-то на глубине метр-полтора. Поэтому работы, которые, скажем, проводились земляные вот верхней поверхности, позволили обнаружить многие памятники. Они сейчас взяты под охрану. Как удалось сделать большую экспертизу, она заняла 4 тома, были проработаны практически все архивы Петербурга касательно этого некрополя. Составлен большой реестр. Сейчас известно из 400 тысяч приблизительно 103 тысячи человек поименно, кто похоронен на кладбище, даже с дорожками, кто где. Поэтому появляется вследствие именно того, что некрополи исторические защищены законом федеральным 8 ФЗ о погребении и похоронном деле, практически в границах всей России. Есть еще петербургские законы и подзаконные акты, которые защищают некрополи, в частности этот некрополь, охранные зоны. И благодаря вот экспертизе, проделанной большой архивной работе, удалось взять под охрану. Сейчас это региональный памятник, он состоит под охраной КГИОП, то есть Комитета по охране и использованию памятников. И будет в границах исторического некрополя создаваться большой мемориальный парк. И сейчас уже вот мы вот этим летом высаживали туи, хосты на некоторых участках, которые в доступе. И начался процесс вывода арендаторов с территории некрополя, потому что сначала в 1927 году закрыли храмы, в 1929 начали их снос.
Это, наверное, был храм Митрофания Воронежского, раз Митрофаниевское кладбище.
Верно, там было несколько храмов. Было 4 храма на православном участке. Это был Митрофаниевский храм святителя Митрофана Воронежского. Был храм Всемилостивого Спаса с пределом неопалимой купины, самый старый храм некрополя. Была усыпальница купцов Кекиных, знаменитых петербургских из Ростова Великого купцов-благотворителей. И был незадолго до революции из одного из склепов выстроен Серафимовский храм. На Старобряческом кладбище было 2 храма, Успенская старая деревянная церковь, и по проекту архитектора старобряца Мартьянова из Подмосковья, из Верии, был выстроен величественный Покровский собор в таком неорусском стиле. За основу был взят собор Авраамиевого Богоявленского монастыря в Ростове Великом при постройке этого храма. И на Лютеранском тоже одним известным шведским архитектором Теодором Эльгреном, который, кстати говоря, потом много трудился по проектам московского генерал-губернатора князя Долгорукова. И, например, здание нынешнего итальянского посольства внутри полностью отделывал он, где погиб знаменитый немецкий посол Мирбах при большевиках. И многие другие постройки и церкви в Москве, под Москвой, в Коломне он строил. А у нас его первая работа была в России. Вот, в частности, церковный дом лютеранского кладбища с небольшой лютеранской часовней. Проекты у нас есть, и со временем, по всей видимости, удастся воссоздать эту небольшую постройку. И, конечно же, важно то, что это движение сплотило очень многих людей и в Петербурге, и в Москве, и за пределами России. Конечно, в основном это север, северо-запад России и Балтийский регион. Исторически, вот кто приезжал в Петербург, и здесь жили, трудились, представлены. А потом события революции многих и русских, и немцев, и других по всему миру практически разбросали, и откликнулись люди везде. И в северном полушарии, и в южном, и в восточном, и в западном, то есть практически со всего мира. Находятся фотографии, находятся документы. То есть каждая семья – это целый какой-то мир, целый удивительный, интересный, можно сказать, даже как космос такой вот отдельной семьи или нескольких семей. Потому что очень многие, например, служили по морскому ведомству. Прибывали и британцы сюда, в Петербург, и голландцы со времен царя Петра. И вот очень большой морской некрополь, военный некрополь. Интереснейший, конечно, некрополь духовенства. Практически за каждым лицом стоит большой его, так сказать, жизненный труд и успех, и вклад в русскую культуру, и, скажем, какое-то государственное строительство России и Петербурга. Я говорю в данном случае о Митрофаневском кладбище, то есть 400 тысяч человек, последние захоронения производились в годы войны и блокады, тоже списки удалось найти тех, кто похоронен был в войну, и люди откликаются из разных уголков России, когда у нас на сайте Митрофаневского союза, достаточно в любом поисковике просто набрать Митрофаневский союз, чтобы найти имена погребенных на кладбище, огромные списки из петербургского некрополя Саитова были набраны, около 3000 имен они выложены в интернет, потомки и дворянских родов, и духовных, и купечества откликнулись. Причем купечеству даже первая скрипка принадлежит, то есть в первую очередь поднялись потомки торгового сословия, которые в защиту своих предков стали выступать. И некоторые, скажем, недовольные такой активностью чиновники на первом этапе нам бросали с упреком, ну что вы за первую гильдию, так сказать, здесь сидите и отстаиваете интересы. Мы говорим и за первую, и за вторую, и за третью. И, так сказать, за всех и всех наций, и всех исповеданий, кто здесь. То есть, очень широкий фронт поднялся. Надо сказать, благодаря именно активности горожан, потому что помогали и средства массовой информации, и радио, и телевидение, и печатные СМИ, и электронные СМИ. То есть, весь город поднялся в защиту этого некрополя, потому что у кого-то родные, у кого-то в другом месте также осквернены кладбища и разрушены. И они как бы свои могут быть маленькие, где-то и не найти, а Митрофаневское, оно как-то консолидировало эти усилия. Создались инициативные группы малых некрополей, которые тоже присоединились к общему делу. Процесс пошел в защиту и других меньших гораздо кладбищ, таких, например, как Фарфоровское кладбище или Благовещенское на Васильевском острове, старинное 18 века. И тоже, опять же, некоторые чиновники стали говорить, ну вот пускай теперь Митрофаневский союз, так сказать, потрудится доказывать родство между умершими в XVIII веке и нынешним поколением, что нами было сделано в случае Митрофаневского. Были предъявлены суду документы о прямом родстве, и когда мы им предъявили еще и, так сказать, документы и купчие, например, там, дореволюционные, и они видели эти финансовые документы, земельные документы. Это произвело достаточно сильное впечатление.
Откуда у чиновников такая ненависть к отеческим гробам?
Вы знаете, я так думаю, что у них, наверное, безразличие к отеческим гробам, у иных, хотя есть и, слава богу, достойные чиновники. У них скорее, так сказать, интерес к собственным финансам и их приумножению любой ценой. Вот у тех, кто неправильно реагирует, наверное, присутствует. В плане, скажем, малых кладбищ, тоже под угрозой оказавшиеся три небольших участка Пулковского кладбища, село Большое Пулково, расположено на Пулковских высотах, где были очень большие бои в годы войны. А так это селение 18 века, дворцового ведомства. Переселенцы были из Центральной России, в основном среди финских деревень поселены. И вот два православных кладбища и одно финское, лютеранское, поставили под угрозу разорения, несмотря на воинские захоронения. Там лежат люди, защищавшие наш город в 1941-44 году, причем известны многие поименно. И вот кому-то помешали эти кладбища, рядом, так сказать, солидная фирма решила построить выставочный комплекс. Газовые деньги, денег немало. Вот. Но потом они, как бы, так сказать, скорректировали свои границы. Но, тем не менее, изначально понимания не было по поводу этих кладбищ и воинских захоронений. И приходилось также отстаивать, вести переговоры с чиновниками разного уровня. И, слава богу, вот сейчас на одном из этих участков установлены гранитные плиты с именами погибших в годы войны. Это, как бы, в первую очередь этого памятника. Процесс будет продолжаться. А деревни эти исчезли вследствие войны, потом после войны открыли аэропорт Пулково, стали строить, и финские и русские деревни решили не возобновлять на прежних местах, которые погибли в войну, потому что отходили они в зону отчуждения аэропорта. Так они исчезли, но кладбища остались, и захоронения этих людей, порой там плиты, памятники. Церковь сейчас вот восстановили, это хорошо, которая была в селе Большое Пулково. Красивая такая итальянская архитектура, православная церковь Смоленской Божьей Матери. И вот малые кладбища буквально порой микроскопические, они не требуют каких-то колоссальных земельных затрат и потерь ни для кого. Их просто заранее нужно оконтурить, нанести, скажем, в РГИС или другие информационные системы, в генплан Петербурга. И, например, немецкое лютеранское кладбище на Гражданке всего лишь размером с садовый участок, там 20 соток. Тоже вот его затронули сначала работами, а потом стали думать, что нужно сделать. Вот, может быть, все-таки решат вопрос, как огородить и благоустроить. Поэтому процесс, он охватывает не только Петербург, но, например, и пригороды. В частности, вот по Ивангороду ведутся работы по сохранению памятника, знакового во многом для нас. Это единственный сохранившийся на территории России памятник Северо-Западной армии. Это армия, созданная генералом Родзянко, потом ее возглавлял генерал Николай Николаевич Юденич, почти полный георгиевский кавалер, который не знал поражений, герой Первой мировой войны на Кавказе, участник Памирского похода. Он скончался в эмиграции потом во Франции. Его заслуга в том, что он объединил вот эти усилия скромного Северного корпуса и героической русской молодежи из разных учебных заведений, не только, кстати, русской, и эстонской, там другие представители участвовали, кто имели там немецкие или финские корни, и латвийские корни. Они совершили вот этот героический бросок на Петербург, Петроград с целью его освобождения. Потом, по разным причинам, ситуация была переломлена в свою пользу большевиками. Известно, там и, так сказать, под наркотиками, под кокаином были эти, так сказать, большевики, и успели перебросить вследствие ошибок, скажем, некоторых белых военачальников силы красные из Москвы. И началось отступление от Петрограда, и огромная лавина беженцев шла из пригородов, из Царского села, из Гатчины, Павловска, Красного села. И это все, так сказать, прикрывало маленькая горстка воинов, в основном молодежи, которые старались спасти, сохранить этих беженцев, чтобы они успели войти в Нарву, что в конце концов не без трудностей было сделано, но вспыхнула эпидемия тифа. То есть многие погибли в ходе военных действий, многие умерли от эпидемии тифа, которая охватила этот район северо-востока Эстонии. И встал потом вопрос, как вот бороться с эпидемией. Ее победили, но многие умерли. И вот этот памятник был построен на территории Ивангорода, Ивангородского православного кладбища. Сейчас это территория России, как бы русская Нарва на русском берегу. По инициативе известного духовного писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина, который жил в Нарве, писал очень многие чудные рассказы о православии, о вере.
И мы знаем, что он был учителем святейшего патриарха Алексея II, который вспоминал о нем с большим теплом.
Верно, это именно так. В 1940 году он был арестован и позднее расстрелян в городе Вятке, Кирове. Ни памятника, ни, скажем, памяти какой-то, кроме его книг, о нем нет. Тем не менее, вот этот памятник был по его инициативе открыт, когда он обратился к местным жителям, что говорит, вот эти люди погибли за нас, чтобы мы жили. Памятник обветшал, давайте мы поставим новый. И на скромные эмигрантские, русской эмиграции копейки был построен этот памятник. Скромная Голгофа. И сейчас он обветшал по сравнению с 1936 годом, когда его открывали. В будущем году будет 80 лет открытия памятника. И мы вот сделали проект, послали реставраторов, которые сделали обмеры, сделали проект его восстановления. Но чиновники не слышат в значительной степени. Это для них потусторонний вопрос. Так сказать, есть более жизненные какие-то задачи. Вот, смета где-то 390 тысяч требуется на реставрацию памятника двумя траншами, половина и половина. Но, тем не менее, мы не можем даже первую половину, скажем, изыскать для того, чтобы запустить процесс, потому что все это делается на частные пожертвования. То есть, вот то, что мы делаем, в первую очередь, это частная инициатива. Хотя понимание властей Петербурга и многих комитетов в связи с Митрофаневским кладбищем и лично губернатора, оно пришло. И мы очень благодарны этому обстоятельству.
Илья Васильевич, а мы – это кто? Кто сюда входит?
Ну вот, скажем, люди, которым не безразлична судьба некрополей. Это и потомки прямые, тех, кто покоится на кладбище том или другом. Это и волонтеры, то есть у кого никто не покоится ни на каком из этих кладбищ, но которым дорога история России, история Петербурга, и они вносят, так сказать, свою лепту. Кто-то архивными изысканиями, кто-то, скажем, там, по дендрологии помощью, редкие, скажем, деревья, кто-то и растения предлагает, кто-то, скажем, содействует на своем уровне всемерно. То есть это широкий спектр горожан и людей, подключившихся по велению своего сердца, живущих не только в Петербурге, живущих в Петербурге, вот я говорю, в Москве, в других странах, в других городах России.
Это просто такое сообщество.
А вы знаете, это лучше всего. Нам как раз вот то, что мы объединились, и мы создали сами этот инициативный комитет, мы его зарегистрировали в юстиции, мы платим, так сказать, сдаем отчеты, у нас получены эти коды, то есть все официально, это все есть. Я являюсь заместителем председателя Митрофаневского союза. В Москве у нас живет председатель, потомок купцов Ушаковых, очень много сделавших для Петербурга в плане благотворительности, на средства которых были созданы и храмы, и больницы, и различные благотворительные заведения, школы в конце 19-го, начале 20 века. Потомок этого рода Виктор Константинович Ушаков, он живет в Москве и, так сказать, свою лепту вносит и их род. У нас корни петербургские, но, скажем, в 19 веке наши предки прибыли из Ярославля, Ярославской губернии, вот и Ушаковых, и мои, и многих других, это вот общество петербуржцев-ярославцев. Кстати, Муравьёвы тоже к ним принадлежат, правда, они из Рыбинского уезда имеют корни. И у Муравьёвых тоже есть родственники, и у Ридигеров тоже есть родственники на Митрофаневском, и они выступали, брат покойного патриарха Алексея, он рассказывал о своих предках, кто похоронен на Митрофаневском, это губернаторы Сибири. То есть у нас широкий спектр. В отношении еще важной, конечно, стороны деятельности – это издательские дела. Вот эти архивные данные, редкие материалы мы стараемся делать достоянием гласности через конференции, которые проводим, различные чтения. Проходят они в основном в Петербурге, хотя мы участвуем и в чтениях, которые проходят в других городах, например, в калкинских чтениях в Пскове, в памяти Олега Андреевича Калкина, псковского краеведа и редактора радио, вносившего достойнейший вклад вот в исследование родной старины. Проводились чтения в Ямбурге, который до сих пор называется Кингисеппом по имени эстонского революционера. Надеемся, что когда-то ему будет возвращено историческое имя этому городу. Там тоже проводилась Ямбургская конференция. Сейчас вот ушел из жизни нарвский краевед Мазанов, который был исследователем Приноровского края с русской стороны границы, с эстонской стороны. И вот по инициативе председателя общества охраны русских памятников в Эстонии Таллинца вот решено, что хорошо бы такие чтения мазановские проходили в дальнейшем в Нарве. И там тоже, так сказать, есть целый круг исследователей. Мы активно сотрудничаем с выборжанами, которые занимаются проектом «Сорвали. Роща памяти». Восстанавливают старинный некрополь Сорвальского кладбища. Это и шведско-немецкий, и русский, и финский некрополь. Соответственно, представлены те, кто жили в Выборге. Выборг имеет очень трагическую судьбу. Там практически в 20 веке полностью сменилось население. По известным причинам, да, что земли Карельского перешейка в ходе войн 20 века прежнее население потеряли. Эти жители были эвакуированы в Финляндию, а пришли уже новые люди, которые постепенно узнавали историю Выборга. И там тоже вот такой процесс идет. Если говорить о книгах, да, кроме книги по истории Вырицы, у нас выходила книга, посвященная Северо-Западной армии Голгофа, Северо-Западной армии о Нарве. Выходила книга о бароне Фердинанде фон Радене, генерал-майоре, участнике тоже Белого движения, который погиб под Петербургом. Он был курлянцем по происхождению, отец его был вице-губернатором Исляндии. И позднее он служил на Дальнем Востоке, участвовал в китайском походе, в русско-японской войне, в Первой мировой войне. Погиб в 1919 году здесь, под Петербургом, в свое время, опять же, с группой единомышленных людей, друзей. Мы сделали небольшой такой крест-памятник, ему установленный в одной из церквей Красного Села, под которым он погиб и в котором он похоронен. И исследуются провинциальные некрополи.
Илья Васильевич, вот чтобы наши радиослушатели лучше представляли себе вас не только как вот члена Митрофаневского союза, но и как писателя, составителя, редактора книг, могли бы вы назвать ваши книги, хотя бы часть из них?
Я могу сказать, что в 1990 году я был приглашен по инициативе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, который возглавлял нашу кафедру 5 лет, в качестве члена редколлегии журнала, восстановленного по его инициативе, «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости». И предшественником журнала был небольшой самиздатский журнал «Невский духовный вестник», который издавал мой коллега и наставник, ныне покойный, в прошлом году он ушел в мае месяце из жизни, это Виктор Васильевич Антонов, знаменитый петербургский архивист, краевед, исследователь, знаток 7 языков, переводчик. Он издал вместе со своим другом и коллегой Александром Валерьевичем Кобаком огромную энциклопедию святынь Санкт-Петербурга. Практически целый ряд книг мы собирали и создавали, и издавали вместе еще эпоху существования редакции. И это были и церковные справочники, и материалы по истории Петербурга. Позднее, скажем, даже спектр расширился, например, с потомками святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы сотрудничали в плане издания книги об отце Иоанне и его супруге, матушке Елизавете Константиновне Сергиевой. «Проповеди, воспоминания современников и родственников». Это большой том, собранный родными, живущими в Петербурге и Москве. Книга эта уже дважды издавалась, и планируется переиздание этой книги. Это, скажем, книги, которые я упоминал по истории Северо-Западной армии. Мы считаем, что тема крайне важная, забытая вследствие понятных идеологических установок советского времени, но она не должна быть забыта нами. И в этом плане мы сотрудничаем с различными движениями, единомысленными нам, например, и краеведческими, и историческими обществами, движением «Белое дело» и иными, которые занимаются этой тематикой. И если говорить о вот, истории святынь Петербурга и окрестностей, большой труд вышел в прошлом году, который удалось осуществить благодаря приходу во имя Казанской иконы Божией Матери в Вырице, знаменитый храм, построенный по проекту архитекторов Красовского и Опышкова в 1914 году, как такой вот символ древнерусской архитектуры. Красовский увлекался изучением архитектуры русского севера. Все, конечно, знают этот храм, потому что рядом с ним похоронен преподобный Серафим Вырицкий, иеросхимонах Серафим Муравьев, который был ярославским уроженцем, петербургским купцом, а впоследствии, после революции, он и его супруга по обоюдному согласию принимают монашеский постриг, и он становится со временем иноком, а затем духовником Александра Невской лавры, а затем проживает на покое, будучи прикован к постели и одолен многими недугами, вырится. Вплоть до своей кончины. Многие знают, в основном, может быть, послевоенный период, когда к нему приезжали многие из Петербурга, но был и военный, и довоенный, и, конечно же, дореволюционный. И вот с помощью правительства области, на территории ее находится Вырица, Тагачинский район, благодаря отцам, протоиерей Георгий Преображенский, сейчас настоятельствует в этом храме, его предки служили там века, в этих землях и в храмах Вырицы, была издана эта книга, в которой две части. Это история самой Вырицы, святая Вырица, часть, которую готовил я. Другая часть, вторая часть рассказывает о известном академике живописи Кошелеве, где автор Вера Анатольевна Пудова, научный сотрудник Русского музея, Государственного Русского музея в Петербурге.
А почему именно об этом академике идет речь в этой книге?
Многие, кто оказывается в Вырице, входя в Казанский храм, поражаются огромному для маленького пригородного деревянного храма, созданному с купеческим размахом, иконостасу, который раньше находился на Васильевском острове на косой линии в приюте Брусницыных и был настоятелем Вырицкого Казанского храма и строителем, который построил его, надо сказать, протоиереем Порфирием Сергеевичем Десницким в годы революции в 1919 году ориентировочно, после закрытия храма здесь, на Васильевском острове, иконостас и иконы работы Кошелева были перевезены за практически почти 80 верст в Вырицу. И таким образом спасены. Вырицы, они пережили все лихолетия, революции, войны и сохранились до настоящего времени.
Кошелева мы знаем как автора религиозных полотен, которые находятся в Иерусалиме на Александровском подворье.
Совершенно верно. То есть
это страстной цикл.
Страстной цикл находится в Святой Земле в Иерусалиме. Иконы им писанные пребывают в храмах русского зарубежья, например, в Женеве, в Крестовоздвиженском соборе, даже в Аргентине, в Южной Америке, в русском храме, в одном из храмов. Может быть, это исследование, оно полагает начало более детальному ознакомлению широких кругов, интересующихся живописью и православных людей с его творчеством, потому что оно не так хорошо известно.
Хотя это замечательный совершенно художник. У него своя обычная манера письма, которая узнаваема. Он выделяется среди круга его современников. Илья Васильевич, мы говорили с вами о некрополе, но в Вырице там тоже очень известное захоронение. Не могли бы вы упомянуть, кроме, конечно, преподобного Серафима Вырицкого, которого мы все знаем по его подвигу, скажем, тысячедневного стояния на камне, подобно тому, как это делал преподобный Серафим Саровский. Мы не знаем, тысячедневного или нет, но это было очень длительное стояние. Но там еще похоронены подвижники благочестия.
Верно, это так. В отношении именно тысячи дней и ночей, изнуренный недугами старец, у нас, конечно, любят такие священные какие-то цифры, как 40 или 1000 называть, или 100 или 1000. Конечно, физически ему невозможно было, так сказать, молиться 1000 дней, 1000 ночей на камне именно, но он молился в келье.
Но важна его святая, сильная молитва.
Совершенно верно. И он действительно понуждал своих родных, буквально невесомого, его несли на руках, накрытого белыми простынями, чтобы не было видно на фоне снега, ночью, во время оккупации немецкой, на вот этот камень, который находился на территории участка дома, в котором Муравьёвы снимали жилье в доме провизора Томберга. И там он нес этот подвиг, и, по всей видимости, и до войны, и в войну. До войны тоже было множество обстоятельств к тому, чтобы молиться таким образом. рядом с отцом Серафимом в часовенке, построенной при протоиерее Алексее Коровине, при котором и совершалось прославление, сейчас вот отмечается 15 лет прославления на Покров, похоронена его матушка, схимонахиня Серафима, похоронены другие люди, бывшие, так скажем, неподалеку от семьи Муравьевых, в частности, монахиня Иоанна Шихабалова, а также похоронены представители духовенства, позднее служившие в храме и окормлявшие жителей Вырицы. В частности, это протоиерей Порфирий Сергеевич Десницкий, он и матушка Александра были похоронены на Вырицком кладбище, но не так давно прах их был перенесен в ограду церкви. Причем тоже вот выяснились такие обстоятельства, что, возможно, кончина их была мученической. Возможно, искали какие-то ценности в церкви, и это послужило основанием. Здесь должны как бы свое слово со временем сказать криминалисты, церковь в первую очередь. Возможно, что-то будет известно подробнее со временем. Потом, нужно сказать, рядом погребен исповедник, духовник царских детей, протоиерей Алексей Кибардин и его супруга, матушка Фаина. Тоже матушка была похоронена возле церкви, еще когда там служил отец Алексей Кибардин. А его самого похоронить при церкви не разрешили, и прах был перенесен тоже только сравнительно недавно. В общей сложности он был приговорен в несколько этапов к 25 годам лагерей. И прошел эти испытания и в сибирских лагерях, и на Дальнем Востоке. Остался человеком крепкой веры и молитвы. Они были сотаинниками с отцом Серафимом. Исповедовались, так сказать, он был духовником его. Это достойнейший пастырь, и могила его тоже сейчас в ограде церкви. Погребен там же практически 40 лет настоятельствовавший в храме протоиерей Алексей Коровин, который приехал с Камы и вот почти 40 лет служил. Матушка Людмила жива, живет в Вырице. Большой труд сейчас предпринят приходом реставрации храма, обустройству нижнего храма, который был сооружен, такой пещерный храм под церковью. То есть такой вот небольшой некрополь возле Казанского храма существует. Там же служил очень такой интересный пастырь, иеромонах Антоний в схиме, иеросхимонах Арсений, который был духовником одного из монастырей, Ефросиний Полоцкого монастыря в Полоцке. Окормлял православную паству Белоруссии и России, имелось в виду Псковская епархия, район Великих Луг, там он окормлял один из монастырей в Ляховской общине и Крючском ските, и потом вот оказались перед войной он и некоторые его чады, и монахини оттуда в Вырице, и был возобновлен женский монастырь в Вырице во время войны, первоначально основанный в 1917 году. Вот он тоже похоронен рядом с отцом Серафимом, буквально за часовенкой, рядом с алтарем Казанского храма. Надо сказать, что вот возле храма женского монастыря, ныне утраченного, была похоронена схиигуменья Серафима, которая была слепицей, не видела, но очень отличалась прозорливостью. В годы войны оказалась в Вырице, а так она вот окормляла как раз вот эти монастыри на юге Псковской епархии. То есть Вырица объединяет не только Петербург и ближайшие окрестности, но и обширные местности северо-запада, в частности ту же Белоруссию, Псковскую губернию, Прибалтику. Многие пастыри связаны и с Центральной Россией, тоже из Белоруссии, и с Москвою, и Вологодской областью. То есть там удивительный такой вот край, место, где служили очень многие исповедники православия, подвижники веры и благочестия, которые имели отношение ко многим монастырям России, и так или иначе их служение проходило в Вырице. Поэтому некрополь чрезвычайно ценный и интересный вырицкий.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы прослушали интереснейший рассказ петербургского историка, писателя, краеведа, заместителя председателя Митрофаниевского союза, редактора, журналиста и издателя Ильи Васильевича Попова. Благодарим вас, Илья Васильевич. Надеемся, что это была не последняя наша беседа.
Благодарю вас и всех слушателей за интерес к истории православных святынь и к тем трудам, которые прилагаем, готовы в качестве союзников, соработников видеть многих откликнувшихся жителей и наших больших городов, и малых городов, и жителей зарубежья, всех, кому не безразлична судьба и история и память.
Вы слушали беседу журналиста Елены Смирновой с Ильей Васильевичем Поповым, церковным писателем, издателем, известным петербургским историком.